с востока и запада, вчера или много лет назад, на время или навсегда к нам приезжают люди из разных стран. Их судьбы и мысли в программе «Линии жизни».
Программу ведет Лидия Чера. Сегодня в гостях у передачи «Линии жизни» руководитель польского общества города Екапелса Влад Жданок.
Родился я в Латвии, в Екапелсе. Мать была полячка, а отец русский. Мать приехала в 1939 году в Латвию на заработки.
Тогда на заработки приезжали и поляки, и литовцы, я знаю,
да,
время было такое.
Она приехала в 1939 году с фальшивым паспортом, между прочим. Ей было 16 лет, отец сделал фальшивый паспорт, чтобы 18 было, и прислал сюда на заработки. Так было.
А фамилия – это уже вашего отца, да?
Фамилия отца, да.
Потому что Жданок – это фамилия больше даже белорусская.
Корни нашего рода – это Беларусь. Но вообще-то в 1903 году мой прапрадед с семьей перебрался в Москву. Ну, эта семья была аристократов.
Знаете свою родословную, да?
Ну, более-менее, да, потому что, к сожалению, и прадеда, и прабабушку расстреляли в 17-м году. Потом в 37-м году расстреляли моего дедушку и бабушку. И не знаю, где похоронены. Нету могилы. Так что несколько поколений. А в 47-м году моего отца забрали в Екапелсе. Так что...
Это все потому, что богатыми были?
За то, что французское образование. Аристократы были, но на французском говорили, но отобрали все имущество.
А чем ваши предки занимались? Кроме того, что были аристократы.
Мой прапрадед был школьный инспектор при царском дворе. Высокопоставленный человек. В Москве. Они жили в Москве.
Это со стороны отца.
Семья жила в Москве, но он работал в Петербурге. Но я очень много не знаю, потому что не с кем поговорить. Все были уничтожены и засекречены. И в 1937 году всех детей перепрятали. Шестеро детей было у отца в роду, ну, в семье. И когда расстреляли родителей, тогда перепрятали все по всему Советскому Союзу, чтобы фамилию сохранить. Так что каждый ребенок отдельно рос. Так получилось.
И вы знаете что-нибудь о судьбе своих многочисленных сестер и братьев?
Ну, я нашел только в 1984 году, отца нашел на кладбище только.
Там это вот отца, так, а сестер, братьев?
Двоюродные братья, контакты держим, да. У меня есть только двоюродные братья, двоюродной сестры нет ни одной. Мужского рода все. Есть. Ну, все выросли, очень высокопоставленные люди были, отдельно образование получали, но и очень высоко пошли. Как говорится, в роду и профессора, и академики есть, научные сотрудники. Так что очень высоко поставленные люди. И сейчас тоже.
Где в основном они живут?
В Питере, в Москве, Новосибирске, в Киеве, Одесса, Белоруссии. Так что повсюду. Ужгород. И пересчитать.
А если о вас сейчас говорить, то вы сами родились в каком году?
48-го как февраля ваш... родился, но отца уже не было. Отца уже забрали, КГБ собрало. Ему дали расстрел. Потому что отец всю войну прослужил в Германии, работал на немцев. В 41-м он приехал к родственникам в Белоруссию, когда война началась. И немцы туда зашли, разобрали, что он с Москвы приехал, а он уже был конструктором НИИ, кандидат технических наук уже. В общем, человек образованный был. Языки знал, на немецком свободно говорил, на французском, на английском говорил. На испанском говорил свободно. Но очень образованный человек был. Но немцы забрали его в самолет и в Германии, дали ему виллу, гувернантку и конструктором работал на заводе. Всю войну проработал. Когда кончилась война, он конечно, скрывался, потому что на Запад он не мог перебраться, и тогда он решил в Прибалтику. Узнал, что тут против советской власти все настроены, так он думал, что здесь спрячется, но не удалось. Пытался скрываться в Нерете, на границе с Литвой. Он там за год вернулся, устроился шофером вроде бы, и мать там работала, и там они познакомились и поженились. Но мать не знала, кто он. Мать как шофера знала, но только заметила, что он очень умный и очень такой веселый, но очень помогал людям писать заявления и с этим сам себя продал. Начал помогать заявления писать с горисполком насчет имущества латышам. И один пришел с документами на немецком языке с сульманских времен на имущество. Ну и спрашивает, ты можешь написать заявление? Он говорит, давай напишу, только не говори, кто писал. Ну а там его взяли в оборот в горисполкоме. Как ты написал? Ты же на немецком. Понимаешь? Нет, не понимаю. Ну и все, и так. Раскусили его.
Ну да, слово за слово, и пошло, и поехало.
Як довго в серцях наших, хоч кропля польської крві, як довго в серцях наших, ой, чиста милость тві. Стать бенте край нас цали, стать бенте пясту в гру, свитежи ожел бяли, свитежи польский люд. Стать бенте край нас цали, стать бенте пясту в гру, свитежи ожел бяли. Як довго Вісла води на Балтик бенде слать, як довго польські гроди над Віслом бендом стать. Стать бенде край нас цали, стать бенде пясту в гру, свитежи ожил бяли, свитежи польські люди. Стать бенте край нас цали, стать бенте пясту в гру, свитежи ожил бяли, свитежи польский люд.
Вы остались с матерью, да? И мать была полька.
Да, ну и очень тяжело было, потому что отцу дали вышку сразу, расстрел. И матери сказали, что, ну, его расстреляют. При ней это все было. Ну, а потом мать начали вызывать КГБ, по ночам допрашивать. 10 лет таскали на КГБ. Мы были на учете КГБ. Запрет на профессию матери определили. Нельзя было работать. Мать без разрешения работу.
А кем она работала?
Она работала на хуторе когда-то, на заработке, когда приехала. Ну, а потом она работала только уборщицей, но и в конце жизни художественной ткачихой научилась, КБО работала. Она была очень энергичная, самостоятельно овладела латышский язык, за 3 месяца научилась русский язык, выучила. И даже писала на русском и на латышском, но с большими ошибками, конечно. На русском и на латышском говорила с большим акцентом. Но самоучкой научилась эти языки. А так всю жизнь секретно работала по ночам в больнице, белье стирала незаконно. Там главврач ей дал такую работу. Ну, так мы жили в страшной нищете. Голодали, потому что не было ни родственников, никого не было. Мать одна была. Родственники все пропали в 1939 году. И мы искали после войны очень долгие годы. И 40 лет спустя нашли родственников. 40 лет спустя.
Где? 70... В Польше?
В Польше, в Америке, в Германии. Все сестры выехали. Но матери был вообще-то билет купленный. Отец купил билет в Америку ехать к сестрам. В 1939 году на корабле ей надо было с Риги на Гамбург и в Америку ехать. Ну вот война началась, и билет пропал ей. так она осталась в Латвии, так она не планировала в Латвии остаться. У отца была семья из 6 детей, и у матери была семья из 6 детей. У обоих по 6 детей было. Но у матери было 5 сестер и 1 брат. А у отца было наоборот, 5 братьев и 1 сестра.
А в этом браке между отцом и вашей матерью вы один родился?
Один, да.
И как складывалась ваша жизнь? Голодали, 48-й год, война уже закончилась. Дальше что?
Голодовали, без войны голодовали. Мой обед в школе было 2 куска хлеба и соли посыпала мать.
Но в школу ходили?
Ходил, да, но голодал, очень сильно голодал. Кончил голодать, когда в армию шел. В армии кормили хорошо. Потом 8 классов закончил. А сперва шел в русскую школу. Не умел латышского языка, ни одного слова. Я говорил дома на польском языке, с матерью говорил. И во дворе научился по-русски. А в школу надо было идти. И начал в русскую школу идти. Мать сказала, взяла мне в русскую школу. Закончил 1 класс. И тогда мать меня говорит, мы живем в Латвии, ты должен знать латышский язык. А я даже не знал, что такой язык существует.
А Екапилс такой более русский город, да?
В самом центре города, на Старой площади, там латышей практически не было. Там войска стояли, казармы были прямо на площади, в центре города.
Воинская часть,
да. Но аэродром был военный в городе. А соседи все во дворе говорили на русском языке. Одна семья из 11 семей была латышская там в одном домике. Ну, они все по-русски говорили, только по-русски. Он был партийный работник и на русском языке говорили в основном. Ну и потом мать говорит, надо научиться латышский язык. А я говорю, а что за латышский язык? Ну вот есть такой латышский язык. А я даже не знал. Ну и тогда такой проект сделали, подпольная организация для поляков. И мать через эту организацию организовала санаторию в Асаре. И меня, и Тадека, такого поляка, съекопился, отправили, ну, мы одногодки. На поезде тетка одна отвезла в эту санаторию на 3 месяца, латышскую санаторию, чтобы научиться латышский язык. Под прикрытием санатория, ну, вообще-то основная цель – научиться латышский язык. Потому что я был на учете тубдиспансера, и дали мне такую справку, что мне надо лечение на 3 месяца, на все лето. Так что 3 месяца я там был. Но это была катастрофа для меня.
Научиться языку была катастрофа?
Не, но это было страшно, потому что я в шкафу прятался, я перепугался, я же ничего не понимал. А там была инструкция дана всем, чтобы не говорить по-русски со мной. Ну и было страшно. Мне понос был, и 2 недели я прятался в шкафу от перепугу.
Так сколько тогда вам было? Лет 10?
8 лет. Ну и за 3 месяца научился. Приехал и говорю матери, лабдиен, специально по-латышски. А она мне, о, как там, я говорю, будешь по-латышски. И потом она посадила меня на диван и говорит, ну теперь ты язык знаешь, слушай, мы в Латвии живем, я чувствую, что мы никуда не уедем, не вырвемся отсюда, из Советского Союза. Она хотела в Польшу вернуться. Ну, тогда тебе надо идти в латышскую школу. Я говорю, какую латышскую? Я не пойду, у меня все друзья в русской школе. Ну, у меня же все друзья были русские, у меня не было латышей друзей. А мать говорит, нет, ты должен идти в латышскую школу, и все. И все, и никаких.
Ну, молодец.
И силой меня переведи в латышскую школу. Насильно. Ну, это опять была катастрофа. Но так я ни с кем не подружился, потому что отношения были натянуты. Я говорил с акцентом, все подозрительно на меня смотрели. И что главное, что ни один школьный товарищ не имел права ко мне домой прийти. Мать сказала настрого, нельзя никого приводить домой, потому что мы были на учете. Мы дома говорили по-польски, она это все скрывала. Когда третий человек, всегда мы говорили или по-русски, или потом по-латышски, что мы не поняли, кто мы есть. 8 класс кончил, потом я пошел в техникум учиться. В Прекуле я учился.
На кого вы учились?
Механик, я стал механиком.
И так и проработали механиком всю жизнь?
Не всю жизнь, ну, по сути дела, да. Ну, потом еще учился. РТУ учился, ну и был главным механиком райсельхозтехники. Там я проработал в Екатеринбурге 20 лет. На Доломите я работал, тоже главный механик был. Ну, был большим начальником.
Это хорошо.
Zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie.
Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać.
I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią.
Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca.
Będziesz miała imię
jak wiosenna róża.
Będziesz miała miłość
jak jesienna burza.
I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią.
А жену да. Как выбрали?
Мне жена латышка.
А детей польскому языку обучили?
Да, мне вся семья ходила. Я сам создал польское общество в Екатеринбурге, потом создал школу польскую, 8-летнюю. И все ходили в школу, учились польский язык. Дети по субботам ходили в эту польскую школу, чтобы освоить польский язык. Так что все процедуры прошли. И жена тоже училась польский язык. И сейчас учится польский язык. Так что все происходит. Ну и в 79-м году приехали поляки, мои родственники, которых нашли.
С 79-го года стали приезжать. Скажите, но для того, чтобы организовывать школу, нужно найти, ну, по крайней мере, какое-то количество поляков. В Екапилсе их много?
Да, много. Я когда общество организовала, супругой. Тогда вот накрыл стол, было 80 человек в сельхозтехнике в зале, а зарегистрировали 95 человек, пришли поляков. Вот с этой Казакевичей мы, и она мне помогала, она привезла первую учительницу, такая Ирма Яроцка с Варшавы, которая начала вот эту школу преподавать польский язык, и от этого и все пошло. И потом все расширялось, один класс, второй, третий, четвертый, потом уже 8 классов было, школа польская.
Ну, вы говорите, было, значит,
было.
Сейчас уже
теперь нет. Уже только воскресная школа, сейчас тоже есть польская школа, воскресная, есть, еще есть.
Часто бывает, что человек заинтересован в этой школе, школу финансирует, помогает, и она существует. А как только его дети выучились, он уходит, и школа остается без лидера, и затухает эта школа, то есть уходит на нет. Но у вас все-таки осталось, да, в Екапилсе?
Да, 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 все осталось.
А ну, какая-то вот польская жизнь культурная тоже проходит?
Конечно, общество есть, все происходит,
как
да.
Как называется общество?
Радация.
И какие праздники празднуете?
Все праздники польские празднуют. все праздники. Но вот сейчас 11 ноября, у поляков же есть один день праздник с латышами. День неподлежности, независимости 11 ноября, тогда это знаменитый марш в Польше проходит, независимости. Это очень массовое мероприятие. Все Рождество, Пасху, все празднуют.
В семье тоже какие-то праздники польские, да, присутствуют?
Ну, в семье, к сожалению, мало. В семье только если едем в Польшу. А так, в семье латышский праздник празднуем.
Ну и у вас католики или лютеране? Кто у вас?
Я единственный католик в семье. Единственный. Католиков больше нет. Все или православные, или лютераны.
И сколько у вас детей?
Двое.
Уже взрослые?
Взрослые, конечно.
И внуков, наверное, уже достаточно.
Есть внуки, внучка есть, да, есть.
И тоже все в Екапилсе живут или тоже уже?
Не, в Екапилсе мы только с женой. Все в Риге живут.
Так жизнь складывается, интересно, правда? Особенно начало у вас сложное было.
Начало было, это слабо сказано, сложно. Очень сложно. У матери же не было советского паспорта. Она в 45-м году отказалась от советского паспорта. КГБ отобрала ей польский паспорт. Потом вызвали ее и дает ей советский паспорт. А она говорит, я не буду брать этот паспорт, потому что я полячка. Я буду уезжать в Польшу. И отдайте мне мой паспорт польский. Но ей не отдают. Но она уперлась, она не берет советский паспорт. Но она была такая с характером женщина.
С гонором.
С гонором и с каким еще большим гонором. И тогда ей дали уникальный паспорт, которого даже нет в музее, оказывается. Я даже допытывался, почему нет. Есть такой музей паспортов, там, где паспорта вызывают, в паспортном столе в Риге. Но там такого паспорта нет. Мне эта начальница говорит, нет такого у нас паспорта. Таких очень мало было. Наверное, штук 5 только в Прибалтике. Во всей Прибалтике штук 5 только таких было. Это такой серый паспорт, и там наверху с черными буквами без гражданский советский паспорт ей выдали.
Очень
вот такой
интересно.
Паспорт у нее был, уникальный паспорт. Таких паспортов не было. И с таким паспортом она прожила до 68-го года. В 68-м году она подняла руки, говорит, все, родственников не могу найти. Она все время искала родственников, розыск подавала. Общество Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве есть такой центр. И они занимаются розыском людей. Ну вот и все эти года искала родственников, но не нашла. Но тогда я пришел с армии, в 68-м году я ушел в армию. И она говорит, ну все, беру советский паспорт, может легче будет жить. Ну и взяла советский паспорт. Пошла и говорит, ну, я согласна взять советский паспорт. И взяла советский паспорт. И тогда в 70-м году я вернулся с армии и говорю матери, нет, я все-таки в армии так все продумал, давай будем продолжать искать родственников. Потому что никаких родственников нет, только мы с матерью. Ну, и я продолжал искать 9 лет. Нашел этот адрес в Москве, мне помог там один знакомый в милиции работал. Нашел мне этот адрес. Мать мне продиктовала эти все фамилии старые и все данные. И отправил опять заново запрос на розыск родственников в Москву. Москва, Кузнецкий мост, по-моему, 44 адрес. Я написал, у меня есть архив дома, и у меня сохранились эти ответы. Там написали, что надежды мало, но заявление принято и будем искать. Мы искали 9 лет, еще 9 лет. Ну и потом нашлись. Как они искали, трудно сказать, но каждый год надо было платить за это розыск. Там платная услуга все-таки была, хоть и в советское время, но нам надо было платить что-то. Я не помню сколько, но мать там каждый год платила. И тогда, в 79-м году, пришло объявление одновременно с письмами с Польши, что нашлись родственники. А нашлись потому, что ее брат единственный, вернулся с Америки в Польшу. Он хотел жить в своем родном доме. А у него фамилия сохранилась, у одного у него только. И по его фамилии и нашли этих родственников. Ну и вот так вот нашлось этих.
Ну да, женщины выходят замуж, меняют фамилию и теряются, а мужчина все-таки фамилию сохраняет.
Да, и по нему и нашли родственников.
В какой момент вы почувствовали, в какой год, может быть, вы почувствовали, что не надо скрывать, что вы поляк?
Я скрывал это долго, в 87-м году, когда только начал публично говорить, что я поляк.
Значит, с восстановлением независимости, можно сказать так.
В 88-м году был такой съезд народу латвийской Латвии.
Да, был
да,
такой.
Да, да. И меня под ком, не знаю, почему вот именно меня, я был главным механиком райсельхозтехники, но там этот управляющий Дайнис Гегерс был под коме, там в этом политбюро был в составе. Наверное, он меня там посоветовал. Надо было беспартийного руководителя русской делегации, русских. И меня назначили руководителем этой делегации, русской, Якопилского района. И я поехал туда на 2 дня, этот съезд. Ну и там выступил, там надо было выступать на родном языке и на латышском языке. Там по инструкции было так сказано. Но я проговорил на 3 языках. На польском, на русском и на латышском языке. Ну, а там была Эйта Казакевича, президент. Она подошла, говорит, какой ты русский? Ты же поляк, настоящий поляк. Ну, давай перерегистрируемся. Ну, и меня перевели к полякам. Я такой же поляк, как и русский. Я горжусь этим, а не стесняюсь. Я горжусь этим. Я очень горжусь. Я всегда подчеркиваю во всех разговорах, что русская нация тоже это великая нация. То, что там были идиоты при власти, это другой вопрос. А это же интеллигенция, высшая степень интеллигенция русская. И я очень горжусь своими родственниками, потому что они все очень интеллигентные люди, высокообразованные. Так что я горжусь этим. Но так как он приехал с фальшивым паспортом в Латвию, опять же фальшивый паспорт и у матери, и у отца, все фальшивое было. Так меня назвали в честь отца Владимиром, но меня мать никогда не называла Владимиром, Владок. Я был Владом, ну, по-польски. Ну и так по сей день меня все Владыка называют. Ну, Влад, Владислав, это еще мое имя.
У нашего микрофона был Влад Жданок. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.
Kiedy w listowiu ptak zakląska, żeby obwieścić nowy świt. Ze snu się budzi nasza rząska, wioska niewielka zbyt. Łza rosy płynie po rabatkach, na znak, że wiosna jest tuż, tuż. Słodko przeciąga się sąsiadka, w pościeli lila róż. Właśnie wróciła wczoraj z planu, więc jutro spadnie na gród deszcz. Znów w niej się kocha kilku panów i ja od dawna też. Ale sąsiadka jest zajęta, przez złych przypadków dla mnie splot. Więc niechaj chociaż ta piosenka przeskoczy przez jej płot. Śpiewamy czacze dla sąsiadki, przykładnej żony oraz matki, która trafiła na okładki za talent wielki oraz czar. Więc niech te czacze zamiast kwiatka do serca tuli dziś sąsiadka i wie, że dla nas to jest gratka mieć obok taką superstar. Księżyca smuga wąska zagląda w okna, co za wstyd. Do snu się kładzie nasza rząska, wioska niewielka zbyt. I mgła się ściele na rabatkach i frunie w górę srebrny kurz. I będzie słodko spać sąsiadka w pościeli lila róż. Po w nosie płatne ma reklamy
i serialowy cały śmieć i wszystko to, co wielkie dam, za nic powinny mieć. A skąd na czacze ta ochota i latynoska nuta gra? Sąsiadka jest szefową kota, który na imię czacza ma.
Śpiewamy czacze dla sąsiadki, przykładnej żony oraz matki, która trafiła na okładki za talent wielki oraz czar. Więc niech te czacze zamiast kwiatka do serca tuli dziś sąsiadka i wie, że dla nas to jest gratka mieć obok taką superstar. Śpiewamy czacze dla sąsiadki, przykładnej żony oraz matki, która trafiła na okładki za talent wielki oraz czar. Więc zamiast chłopa bestia gadka, te czacze tu i dziś sąsiadka i wie, że dla nas to jest gratka mieć obok taką superstar. Mieć obok taką superstar. Mieć obok taką superstar.